Славим Тебя, Господь, за пас, что на Твоим жилище встать, что Ты нажил нас наполнять, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Сегодня в студию для общения к нам пришел Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Сергей!
Здравствуйте, Оскар!
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Сергей, в прошлой программе Уитнес Ли говорил по третьей главе об увеличении Христа и неизмеримом Христе. Сегодня мы продолжим наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна и рассмотрим эпизод с самарянкой, показанный в 4 главе Евангелия от Иоанна. В этом эпизоде раскрывается, что божественная жизнь способна удовлетворить нужду безнравственных, давая им удовлетворение при помощи живой воды. Сергей, не могли бы вы подвести итог первому эпизоду, который мы уже увидели?
Первый эпизод, рассказанный Иоанном, отражает главную нужду любого человека – возрождение, новое рождение, рождение свыше. Это может показаться необычным для тех, кто привык считать главной нуждой человека – освобождение от греха. Но согласно Евангелию от Иоанна, в котором раскрывается план Бога и его домостроительства, первой и главной нуждой человека является именно возрождение. Надо также вспомнить, что темой Евангелия от Иоанна являются «жизнь и строение». Таким образом, в этом Божьем плане, в его домостроительстве, первой нуждой человека является прежде всего возрождение. Возродиться значит получить жизнь Бога, вечную жизнь и Божью природу. Божьим желанием всегда было и до сих пор остается желание обрести группу людей, обладающих жизнью и природой Бога, которых Бог хочет состроить в жилище для самого себя. Таким образом, эти люди будут выражать и представлять Бога на земле. Нам нужно не только избавиться от греха, но и получить Божью жизнь и природу.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте обратимся к нашему сегодняшнему жизнеизучению 4 главы Евангелия от Иоанна и послушаем наш первый фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Сегодня мы подходим к 4 главе Евангелия от Иоанна. В ней показан второй из 9 эпизодов. В первом эпизоде мы увидели основную нужду человечества. Первая нужда человечества, согласно духовному переживанию, это возрождение. Возрождение – первая нужда человечества с точки зрения Божьего домостроительства. Домостроительство Бога заключается в том, чтобы человек обладал его божественной жизнью, и был единым с Ним по жизни и природе. Это предназначено не просто для спасения, как часто думают христиане. Это предназначено для исполнения и осуществления Божьего вечного замысла. Божий вечный замысел состоит в том, что Бог хочет иметь группу людей, возрожденных Его божественной жизнью, чтобы они были такими же, как Он, и по жизни, и по природе, и тем самым стали Его совокупным выражением, и выражали Бога даже в вечности. Мы знаем, что это и есть Божье домостроительство, Божий вечный замысел. Чтобы исполнить этот замысел, конечно, мы все должны быть возрождены и должны обладать Божьей божественной жизнью. Таким образом, Иоанн отобрал 9 из 1000 эпизодов, чтобы показать нам, что Господь Иисус, будучи жизнью, способен удовлетворить все наши нужды. Вслед за возрождением, что является второй нуждой? Вторая нужда – это удовлетворение. До нашего спасения у всех нас было переживание, что мы пусты. Какого бы успеха вы ни добились, чего бы вы ни достигли, во всех нас постоянно присутствовала пустота. У нас было чувство, что у нас нет удовлетворения. Но однажды, когда мы приняли Господа Иисуса, мы не только получили спасение, но и приняли божественную жизнь. Эта божественная жизнь сразу же стала нашим содержимым. Теперь у нас есть удовлетворение. Поэтому, вслед за возрождением, мы видим эпизод, показывающий нам настоящее удовлетворение.
Сергей, между первым эпизодом в 3 главе и вот этим вторым в 4 есть большое различие. Не могли бы вы показать нам этот контраст?
Уит Несли очень хорошо показал контраст между двумя этими эпизодами. Героем первого эпизода, описанного в 3 главе Евангелия от Иоанна, является Никодим, мужчина. Во втором эпизоде, описанном в 4 главе Евангелия от Иоанна, рассказывается о женщине. Никодим пришел к Господу Иисусу Христу ночью, а самарянку Господь Иисус встретил днем. Контраст присутствует практически в каждой детали этих двух эпизодов. В случае с Никодимом, Никодим пришел к Господу сам. В случае с самарянкой, к ней пришел Господь. Что касается Никодима, то речь шла об учениях. Никодим был высокообразованным человеком, нравственным человеком. Он думал, что учения могут решить проблемы человека. Второй эпизод из Евангелия от Иоанна, о котором мы говорим сегодня, это эпизод совершенно другой. Здесь речь идет не об учениях. Героиней повествования является безнравственная самарянская женщина. Эта женщина глубоко неудовлетворенная в своей жизни. Она, в отличие от Никодима, не склонна к размышлениям. Она человек действия, если хотите. Она пришла к колодцу, чтобы набрать воды. У этой женщины было 5 мужей, и в этом, опять-таки, она противопоставлена Никодиму, который был в высшей степени нравственным человеком. Таким образом, два эти эпизода служат друг для друга ярким контрастом.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте более подробно посмотрим, как Уитнес Ли объясняет нам этот эпизод.
Verse 4. I retell, please pay your attention. And he had...
Давайте прочитаем стих 4. «И должен был он проходить через Самарию». Если вы прочитаете всю Библию, вы увидите, что эта самарянка была предузнана Богом в вечности в прошлом. Она также была предопределена, отмечена Богом Отцом. И, несомненно, Бог Отец дал ее Господу Иисусу. У Господа Иисуса появилось бремя о ней. Он пошел туда исполнить волю Отца. Затем он сказал своим ученикам, что исполнять волю его Отца – это его пища. Он пошел в Самарию, чтобы исполнить волю своего Отца. Какую волю? Просто приобрести эту одну безнравственную самарянку. Господь пошел туда всего лишь за одной душой. Здесь можно увидеть одно хорошее положение. Спаситель знает, где находится грешник. Спаситель знает настоящее состояние грешника. Господь Иисус пошел туда. Он отослал всех учеников, сел и стал ждать. И она пришла. Замечательно, чудесно. Вам нужно понять, что если вы оглянетесь на свое спасение, на вашу историю спасения, вы увидите, что, в принципе, вы пережили то же самое.
Господь пришел к вам. Вы не пошли на небо. Кто из вас пошел на небо? Нет, Он спустился к вам, прямо туда, где вы находились. Я родился в Китае, и Господь Иисус пришел туда. Господь Иисус пришел ко мне, и однажды Он ждал меня в определенном месте, и я был пойман. А что вы можете сказать о себе? Никто из вас не пошел искать встречи со Спасителем. Спаситель пришел к вам. Таким образом, первое положение, которое мы видим здесь, это жаждущий Спаситель и жаждущая грешница. Возможно, вы думаете, что вы жаждете, но ваша жажда – это признак того, что Спаситель тоже жаждет. Спаситель говорит: «Ничто, кроме тебя, не может принести мне удовлетворение. На небесах у меня есть миллиарды ангелов, но ни один из них не может принести мне удовлетворение». Но в конечном итоге ни грешник не делал ничего, ни Спаситель не делал ничего, но оба были удовлетворены. Разве это не замечательно? Почему? Потому что грешница выпила от Спасителя, а Спаситель выпил от грешницы. Они оба были удовлетворены. Это удивило учеников. Когда ученики вернулись назад с пищей и предложили ее Господу, Он ответил, что Он уже сыт. Ученики начали спрашивать друг друга, что у Него за пища. Его пища – грешники. Грешница была Его пищей. Спаситель испытывал жажду. Спаситель испытывал голод. Ему нужна была грешница. Господь, как Спаситель, испытывая голод, нуждался в нас с вами. Однажды Он приобрел нас и был удовлетворен.
В этом фрагменте Уитнес Ли подчеркнул тот факт, что Христос должен был пройти через Самарию. О чем это говорит нам, Сергей?
Эти слова «должен был проходить через Самарию» замечательны. Они подчеркивают то, что Спаситель намеренно проходил через Самарию. Перед ним стояла эта цель – пройти по пути из Иудеи в Галилею через Самарию. Поэтому говорится, что он должен был проходить через Самарию. Уитнес Ли подчеркнул, что Господь избрал эту женщину в вечности в прошлом. Господь знает каждого из нас, даже таких греховных, как эта женщина. Он знает, где и что с нами происходит, и знает, куда пойти, чтобы встретить нас. Это замечательно. Это показывает, что Господь пришел Сам каждому из нас. Не мы нашли Его, не мы пришли к Нему. Он Сам пришел к нам и нашел нас. Таким образом, эти слова «должен был проходить через Самарию» показывают, что Он должен был пройти через Самарию не просто потому, что таков был маршрут Его путешествия. Он должен был пройти через Самарию, кроме всего прочего, для того, чтобы найти в Самарии эту греховную женщину. Это так воодушевляет, не правда ли, что Спаситель всего человечества уделил определенное время тому, чтобы пойти навстречу с одним грешником, и чтобы сидеть и ждать этого одного человека, грешника? Именно так это и происходит в жизни каждого из нас. Если оглянуться и вспомнить, то окажется, что очень многие события в нашей жизни происходили так, а не иначе, потому что Спаситель искал нас. Он делает это снова и снова с многими другими людьми сегодня. Он делает это, как и с нами, невзирая на их обстоятельства, на то, какие они. Это действительно воодушевляет. Спаситель приходит даже к самым греховным. Он спас нас, и Он спасает других.
Благодарю вас, Сергей. Фразы «жаждущий Спаситель» и «жаждущая грешница» очень необычны. Действительно ли мы можем сказать, что Бог испытывал жажду?
Бог здесь жаждал, был жаждущим, как Спаситель. И его жажда была утолена, когда он нашел эту грешницу. Мы помним, что он послал учеников за пищей, и когда они вернулись, они предложили ему поесть. Но он уже утолил голод. То есть он утолил голод, исполнив волю Отца, когда говорил с этой жаждущей женщиной, когда преподносил ей Бога. С одной стороны, была удовлетворена она, с другой был удовлетворен он. Мы обычно не говорим о Боге, как о Боге жаждущем. Но если попытаться понять, о чем говорится в Евангелии от Иоанна в 4 главе, и если посмотреть на Бога, Его желание обрести человека, то станет ясно, что Бог действительно жаждет. Он жаждет, чтобы люди пришли к Нему. Он жаждет, чтобы к нему пришел каждый человек. Он очень хочет, чтобы люди поверили в него и нашли в нем свое удовлетворение. Господь испытывал жажду как спаситель, и, конечно, самарянка испытывала жажду как грешница. Собственно, поэтому-то она и пришла к колодцу, ее мучила жажда. Уже одна нарисованная здесь, в 4 главе Евангелия от Иоанна, картина говорит нам о многом. Женщина приходит к колодцу, чтобы набрать воды, и это показывает, что она жаждет. Грешнику нужно что-то пить, он испытывает жажду. У этой женщины, например, было 5 мужей. Она также говорила о религии, и это не удовлетворило ее. Но в конце концов, поговорив со Спасителем, она получила истинное удовлетворение. Удовлетворение получил и он, жаждущий Бог.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте послушаем наш последний сегодняшний фрагмент из жизнеизучения, в котором Уитнес Ли сравнивает религию и Божье спасение.
Now, we come to another point, the emptiness of religion's tradition.
Теперь мы переходим к еще одному положению. Пустота религиозной традиции и полнота живой воды жизни. В любой религии величайшим считается религиозный отец. Самаряне считали Иакова самым великим. У каждого народа, у каждой нации есть кто-то великий или что-то великое. Но нет никого и ничего более великого, чем Христос. Христос более великий, чем Иаков. Христос более великий, чем Конфуций. Христос более великий, чем Платон. Христос более великий, чем все праотцы. Божий дар больше религиозного наследия. Что вам больше нравится, колодец Иакова или Божий дар? Божий дар – это божественная жизнь. В послании к римлянам, в 6 главе, говорится, что Божий дар – это вечная жизнь. Божий дар – это божественная жизнь. И божественная жизнь – это источник, бьющий в вечность. Эта божественная жизнь намного лучше, чем колодец Иакова. Слава Господу за его верховное устроение. Здесь мы видим женщину, которая перепробовала 5 мужей. Она попробовала одного, и он ее не удовлетворил. Тогда она поменяла мужа. Она попробовала второго. Возможно, второй был лучше, но и он не удовлетворил ее. Тогда она попробовала третьего, четвертого и пятого. В конечном итоге она просто разочаровалась во всех мужьях и стала просто жить с мужчиной, даже не называя его мужем. Вы меня понимаете? Таким образом, здесь вы видите принцип. Ничто не может утолить вашу жажду. Ничто в мире не может утолить вашу жажду. Все, к чему вы стремитесь, подогревает ваш аппетит. Я знаю женщин. Я прошу прощения у сестер, которые любят хорошо одеваться. Ни одна женщина не получит удовлетворения ни от какой одежды. Если вы купите что-то, вам захочется купить что-то еще. Купите второе, вам захочется третье. Если у вас 20 пар обуви, вам хочется иметь 50 пар. Это никогда не удовлетворит вас. Есть только одно, что может удовлетворить нас навеки. Это Иисус Христос. Он приносит удовлетворение сегодня, завтра и вовеки. Он всегда нов. Он всегда свеж. У Него есть все цвета. Какой бы цвет вам ни понадобился, у Него есть этот цвет. Если вам нужен зеленый цвет, он зеленый. Он вечно зеленый. Он действительно приносит удовлетворение. Я знаю это на опыте. Поэтому Иисус сказал этой женщине, «А кто выпьет воды, которую я дам ему, ни в коем случае не будет жаждать вовек. Напротив, вода, которую я дам ему, станет в нем источником воды, бьющей в вечную жизнь». Это не просто ручеек, а источник, бьющий в вечную жизнь. Слава Господу! Аллилуйя!
Сергей, в этом отрывке мы видим противопоставление между религиозной традицией и Божьим спасением. Как это можно применить к нам сегодня?
Сначала это нужно рассмотреть на ее примере. Она была человеком падшим. Она шла от мужа к мужу, но поняв, что таким образом удовлетворения ей не найти, она уже перестала искать мужей. После 5 мужей она стала жить просто с мужчиной, который не был ее мужем. Но вот эта женщина, эта самая женщина, при первой же представившейся ей возможности, стала говорить Господу о религии. Это полностью соответствует нашему собственному опыту. Мы нередко встречаем людей, занимающихся чем-нибудь неприглядным и все же говорящих о религии. Женщина заговорила о том, где поклоняются иудеи, где по традиции отцов поклоняются самаряне. Это показывает, что она полагалась на религиозные традиции. Традиции, на которые она ссылалась в разговоре с Господом, были связаны с теми, кого она считала своими отцами. Отцы эти, в свою очередь, были связаны с определенным местом, с колодцем. И мы опять видим колодец, место, из которого черпают воду, чтобы утолить жажду. Она полагалась на Иакова, считая его своим отцом, на его колодец. Но и то, и другое — это традиции. Можно даже сказать, что и то, и другое оказалось для нее ловушкой. А ей нужно было настоящее удовлетворение, которое ей могла дать только живая вода. И Господь противопоставил все это традиционное, религиозное, источнику воды, бьющей внутри нас к вечной жизни. Этого у нее как раз и не было. Она все еще находилась во внешних формах, в традициях, в этих, как мы уже сказали, ловушках религии, удерживающих людей от подлинного удовлетворения самим Богом. Что же касается применения всего этого к нам сегодня, то теперь это должно быть ясно для нас. Сегодня на Земле есть много религий, религиозно-философских учений, есть много мест, освященных традиций, много людей, которые утверждают, что они являются какими-то особенными, и другие полагаются на них и доверяются им. Но все это на самом деле ничего не значит. Главный вопрос в том, черпаете ли вы воду или нет. Есть ли в вас вечная жизнь Бога, бьющая вас родником, текущим к вечной жизни, или нет? Вот в этом и состоит контраст между религиозными традициями и живым соприкосновением с Богом.
Сергей, так как же нам все-таки пить эту живую воду?
Для того, чтобы пить живую воду, нам прежде всего нужно возродиться от Бога, уверовав в Христа, открывшись для Него и призвав Его. Мы должны воззвать к Нему: «Господь, мне нужен Ты, как моя живая вода, которая будет течь во мне, бить во мне, как родник к вечной жизни». Нам нужно молиться, то есть, обращаясь непосредственно к Богу, просить Его о том, чтобы Он стал живой водой для нас в переживании. Он очень хочет этого. Он, как мы увидели, жаждет этого. Уже тот факт, что вы слушаете обо всем этом сейчас, может указывать на то, что сейчас Он ждет вас у вашего колодца, в вашей Самарии, куда Он специально пришел, чтобы встретиться с вами. Он, возможно, спрашивает вас, есть ли у тебя живая вода?
Благодарю вас, Сергей. В этом эпизоде мы увидели нужду человека в удовлетворении. Почему же все-таки это является второй нуждой людей?
Первая нужда человека – возрождение жизнью, божественной, вечной жизнью Бога. В этом заключалось желание Бога, когда Он только сотворил человека. Сейчас мы подошли ко второй нужде человека, к наслаждению, к божественной жизни как жизни, действительно приносящей наслаждение, утоляющей жажду. Это мы видим и в прообразе, в книге Бытия, где Адам нуждался в том, чтобы вкусить от дерева жизни как дерево, которое приносит наслаждение, удовлетворение, как от такого дерева, которое содержит в себе все необходимое для его жизни. Таким образом, вторая нужда человека состоит в том, что человеку нужен Бог как его удовлетворение. Женщина из 4 главы Евангелия от Иоанна греховна, но греховна она потому, что не удовлетворена и всячески пытается найти это удовлетворение. Она попыталась найти удовлетворение в одном муже, потом в другом, в третьем. Многие люди сегодня совершают грехи, потому что не могут найти удовлетворение для чего-то в глубине своего существа. Это показывает, что после того, как мы получили вечную жизнь, нам нужно наслаждаться ею, пока однажды эта вечная жизнь не превратится в нас в источник, в колодец, полный, бьющий родником, переливающийся через край. Итак, в первых двух эпизодах, которые показывает нам в своем Евангелии Иоанн, мы видим две нужды человека – возрождение и наслаждение вечной жизнью Бога, которую мы получаем при возрождении. Именно эта вечная жизнь может стать той живой водой, которая по-настоящему удовлетворит нас, станет в нас источником, родником, утоляющим нашу жажду.
Благодарю вас, Сергей, за ваше сегодняшнее общение. Мы снова хотим пригласить вас в нашу студию.
Я с удовольствием приду.
Напоминаем вам, дорогие слушатели, что сегодня у нас в студии был Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Дорогие слушатели, если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Мы высылаем кассету наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. На каждой кассете вы получите две программы. Мы предлагаем также нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книгу мы высылаем также наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, высылается бесплатно. Книги и кассету с записью сегодняшней программы вы можете заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги, или написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Укажите в сообщении свой телефон, и мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве – 935-71-81. Здесь мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».